История России могла пойти иначе. У белых был шанс захватить Петроград и победить большевиков. Что пошло не так?
Сегодня мы будем говорить о генерале Юдениче. Здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин, и я напоминаю, что мы очень ждем того, чтобы вы подписались на канал «Ищем выход», поставили нам лайк. А сейчас давайте начнем, потому что генерал Юденич, он не самая известная в популярной культуре фигура времен Гражданской войны. Деникина и Колчака знают куда больше.
Хотя именно у Николая Юденича были, по-моему, максимальные шансы захватить столицу царской империи Петроград, бывший Санкт-Петербург, и, соответственно, повернуть ход истории, потому что он оказался максимально близко. И если там, например, Колчаку даже на пике его успеха до Москвы было еще там, ну, от Перми почти 1500 километров, ну, Деникину на пике наступления около 200, то Юденич просто стоял вот под, в пригородах уже Петрограда, и все, казалось бы, было в его руках, но вот не сложилось. И сегодня вот мы, соответственно, подробнее расскажем. Только начнем с того, что, опять-таки, мы продолжаем рассказывать про диктаторов, которых можно так условно называть правильными диктаторами или хорошими диктаторами. То есть тех, которые были 2000 лет назад в Римской Республике, когда, это, кстати, в основном и были полководцы, которым предоставляли широчайшие или просто безграничные полномочия на какой-то короткий промежуток времени для спасения государства, для решения каких-то текущих проблем, а потом полководец, соответственно, должен был возвращать власть законному правительству. Ну, в Риме, в Римской Республике, Сенату. А здесь вот все эти белые генералы, даже иногда они не боялись и говорили: да, можете называть меня диктатором, но сейчас время такое, я беру на себя ответственность, беру на себя полномочия, но потом, когда ситуация изменится, наведем порядок, я легко расстанусь с этой властью, передам ее законному правительству. Ну, просто ни у кого из белых генералов ничего не получилось, поэтому можно, конечно, представлять, кто из них действительно власть бы вернул, а кто бы там вцепился в нее и стал бы потом плохим диктатором. Но вот Юденич, конечно, по-своему тоже еще колоритная фигура, потому что он же был существенно старше их всех. И еще тоже вот любопытное обстоятельство, что, ну вот то, с чего вы начали, какой-то не очень приметный. Он же действительно, если смотреть на его фотографии, какой-то неспортивного телосложения по сравнению, например, с Колчаком. Тот такой моложавый.
Еще он очень грустный.
Ну,
почему-то
грустный,
всегда.
Да. Или вот реально высокого роста, например, Врангель. Но я думаю, и про Маннергейм мы обязательно расскажем. Маннергейм, конечно, такой представительный, высокий, производит впечатление. А Юденич — это какой-то неуклюжий, там, вот, толстоватый человек, не производящий впечатления. Сам по себе он еще был преимущественно молчаливым. Лишний раз вот пламенную речь произносить не собирался. Ну и в итоге, вот, наверное, и на современников не производил яркого впечатления. Ну и, соответственно, в истории снимаешь фильм про белых генералов, а тут какой-то просто усатый дядька, немолодой. Ну, не самый яркий образ. Художникам же тоже хочется рисовать кого-нибудь такого, покрасивше. Ну, так вот.
Но его приукрашивали для художественных изображений,
надо сказать.
И карикатур-то
еще как приукрашивали. Или современные любители белого движения, конечно, его там даже немножко романтизируют по-своему. Но, тем не менее, ну, фотографии там можно будет увидеть по ходу передачи. Не самый такой импозантный мужчина. Родился он в 1862 году в Москве в семье из белорусских, литвинских шляхтичей, минских, соответственно, но не самого знатного происхождения. Любопытно, что по матери у него мать в девичестве была Даль, и вот знаменитый Владимир Даль, составитель толкового словаря из обрусевших немцев, это его вот родственник такой даже не очень далекий. Но пошел Юденич, конечно, не по гражданской части, хотя у него отец, кстати, не был военным. А вот как выбрал для себя военную карьеру, так вот всю свою жизнь ее и придерживался. И поступил он в офицерское училище, соответственно, в Москве, в родной. И карьера у него складывалась, ну, не то чтобы феерично, не очень быстро, но и без особенных проблем. Не было каких-то резких скачков, и не было каких-то неприятностей, как вот мы, например, рассказывали про других белых генералов. Да, а здесь вот все идет своим чередом, получается звание, учится он сравнительно неплохо, но в то же время там не самый звездный, может быть, выпускник, но и проблем у него никаких нет, чтобы его там отчислили, или чтобы у него конфликт был какой-то с начальством. Вот он вот такой вот упрямый, может, если что, быть трудолюбивым, без проблем отправляется, если, ну, это как практика, да, потому что ты получил очередное звание или закончил, вот там, например, Академию Генерального штаба, тебе надо какое-то время пробыть в какой-то еще должности штабной, а это может быть уже где угодно, и вот он, соответственно, то в Варшавском военном округе, то в Туркестанском военном округе, ну, такой вот классический молодой офицер, который, не задумываясь, отправляется туда, куда его направляют, и все это продолжается, ну, год за годом, я уже вот упомянул, да, он, ну, разумеется, поступает в Академию Генерального штаба, чтобы дальше расти в званиях. Преимущественно вот он проходит свою практику, если это в Петербурге, то это там гвардейские полки в Литовском, соответственно. Ну и вот постепенно набирается в званиях, и, наконец-таки, он уже сравнительно не молодой. Вот первое такое серьезное испытание, когда можно продемонстрировать свои способности, свои таланты, это русско-японская война. А Юденичу на тот момент уже далеко за 30. Ну и в звании у него, конечно, соответственно, постарше. Вот мы переходим уже к такой его полноценной военной карьере. Хотя, еще раз повторюсь, в основном у него так сложилось. Он был вообще-то штабной больше работник или при штабе, но вот раскрылся, как неудивительно, именно как такой вот полноценный командующий, а не какая-то там тыловая штабная крыса.
А русско-японская война у нас на повестке дня.
Попрошу тех, кто нас слушает и смотрит, поддержать «Ищем выход», в том числе и потому, что для нас, выходцев из Санкт-Петербурга, в оппозиции не так много медийных ресурсов, где мы можем публично высказывать свою позицию. Потому что многие, да почти все, известные оппозиционные СМИ так или иначе контролируются, или редакторы там москвичи, и повестка там москвоцентристская. И лишний раз услышать голос, ну, не только Петербурга, а и других регионов, бывает очень сложно. Поэтому существование вот этой площадки, платформы «Ищем выход», ну, очень важно для того, чтобы голос Петербурга, петербуржцев, независимый голос звучал и был услышан. Ну, я тоже знаю, что, конечно же, нету никаких вот лишних ресурсов, нету никаких тайных миллионов. ЦРУ почему-то не финансирует платформу «Ищем выход», как ни странно. Поэтому те, кто не боится и готов поддержать, да, конечно, поддержите, пожалуйста, эту платформу.
Большое спасибо всем, кто эту поддержку оказывает. Не так важна сумма, как важно постоянство. Не оставляйте вашей работы, а мы не оставим свою. Продолжаем. Русско-японская война. И чем там стал известен наш герой?
Ну, там вот еще не взошла его вот звезда, как такого известного командующего, знаменитого командира. Он командовал полком на том этапе. Но у него очень тоже вот похожая получилась биография на всех остальных, о ком мы рассказывали. Все эти белые генералы тоже оказывались участниками русско-японской войны. И тоже смелые, и ничего не боятся, готовы, если что, находиться на передовой. Вот Юденич, в числе прочего, оказался еще и ранен. Командовал решительно, неоднократно был награжден. Но война закончилась все равно для России просто катастрофой военной, унизительным поражением, утратой территории, когда это Южный Сахалин, что империалистами воспринимается всегда крайне болезненно, как вот реальное несчастье. Правда, все это позволило провести реформы в итоге. Но военная карьера как будто бы притормозилась, и дальше-то без войны. Как еще в званиях расти? Как вот эту военную социальную лестницу, как по ней подниматься, если никто в отставку не уходит и никого на фронте не убивают? Но там просто недолго все это продолжалось. Просто тут еще тоже надо упомянуть, что Юденич-то не самый молодой уже. Ему там уже в районе 50 лет, и он получает звание уже генерал-лейтенанта. Генерала он получил до этого, но вот как раз по итогам русско-японской войны он уже генерал-лейтенант. То есть он серьезно опережал в этом вот в своих чинах всех тех, с кем потом ему в белом движении приходилось как-то сотрудничать, участвовать. И это, судя по всему, вот по его письмам, была не такая простая проблема, не так легко. Если ты, они все это знали, в царских традициях там было вот важно, кому какого числа звания присвоили. Если вы в равных званиях, то тот, кому его присвоили раньше, тот и должен быть главным. Тому и надо подчиняться. Тем более, что в хаосе белой войны там уже нет государя, который будет назначать. Надо проявлять в том числе и какую-то инициативу или следовать вот этой иерархии. И здесь как будто бы с Юденичем никто не мог сравниться на каком-то этапе, но приходилось вот идти на какие-то компромиссы. Но вот его звезда как полководца взошла с началом Первой мировой войны. Соответственно, в 1914 году, причем он находился на второстепенном фронте, в Закавказье он находился, где сражалась Российская империя с Османской империей, и здесь вот достаточно быстро он действительно проявил себя как очень решительный, смелый человек, который, в числе прочего, еще и готов на себя брать любую ответственность в совершенно критической ситуации. Но здесь вот очень показательно знаменитые, ну как знаменитые, для военных историков знаменитые, в массовой истории не очень, фильмов нет, это Сорокомышское сражение, когда прозевало российское командование подход огромной турецкой армии, там горы, зима, поступают какие-то сигналы, что вроде бы турки приближаются, ну, мало ли что приближаются, там горные перевалы все снегом завалены, пройти никак невозможно, переживать особенно не о чем, и вдруг вот начинают там с гор спускаться, но Сорокомышская, потому что там кульминация произошла, там на большой площади происходило это сражение, а здесь еще такая удивительная история, что там вроде бы в Закавказье есть командующий Воронцов-Дашков, немолодой такой царедворец, который, в общем-то, отдел давно устранился, он как наместник там больше действовал, у него есть заместитель такой Мышлаевский, генерал, вот, ну, ты, как там они друг к другу обращались, дружок там или батенька по имени отчеству, ну, поезжай посмотри, что там вообще на фронте делается. А этот Мышлаевский тоже страшно далекий, несмотря на то, что генерал, вроде бы заместитель командующего, но при этом тоже человек очень такой специфический, ничего не понятно, что происходит, вот до него, сначала он ничего не делал, когда поступали сигналы, потому что у него были все полномочия о приближении турок. А потом, бросив вот это Сорокомыш, это город и, конечно, железнодорожная станция, помчался на автомобиле в Тбилиси, Тифлис, поднимать панику, успев при этом отдать приказ и о том, что надо отступать, и о том, что он назначает руководителем Юденич и еще одного генерала. И здесь, ну, казалось бы, вот там сталинские времена, да, поступил приказ тебе от старшего по званию отступать. Будешь ли ты проявлять какую-то там лишний раз инициативу, рисковать, там мало ли как все обернется. А Юденич оказался не такой. Ну, и там окружали его, соответственно, тоже очень решительные офицеры, потому что еще до него началось серьезное сопротивление, когда все вот висело на волоске, но по мере того, как подходят, прибывают подкрепления, там могут быть самые маленькие отряды, самые разные, но если этим руководят офицеры, бесстрашные, решительные, принимать правильные решения, предугадывают, когда привести контратаку, когда отойти в оборону, когда использовать артиллерию, когда пулеметы, потом в это включается в том числе и Юденич, никакого отступления, и они добиваются, ну, фактически разгрома турецкой армии, которая действительно была еще и ослаблена после всех этих сложных переходов через горы. И в последующем, просто в походу уже Первой мировой войны, Юденич все время так и оставался в Закавказье. Там, конечно, потрясающие успехи по сравнению со всеми несчастьями, которые русскую армию преследовали на основном фронте против немцев, против австро-венгров, там еще хоть что-то получалось. Иногда против немцев все было практически безнадежно. И тут вдруг потрясающие успехи, причем турок периодически было, и сил у них было больше, и готовились они, и трудно назвать бездарностью, например, командующего Энвер Пашу, тоже очень решительный человек. Но тут вот все, и Эрзурум наш, и Трапезунд наш, и вообще вся вот территория современной северо-восточной Турции постепенно переходит под контроль, сопутствуют различия. Это очень сложный фронт. Везде горы. Население, если оно мусульманское, то подспудно считается враждебным. Вроде бы христианское население готово помогать, но в первую очередь армянское. Но там потом все это и вылилось в чудовищный геноцид, который был устроен в Турции против армянского населения. Ну, в общем, Юденич становится очень известен Про него пишут статьи в журналах, рисуют красочные картины, не очень реалистичные, но надо же хоть какие-то успехи. И пока успехов нет на основном фронте против немцев, австро-венгров, то вот, ну, иногда даже враги Денича говорили, что все это искусственно раздуто. Ну и что? Ну вот победили там, ну вот взяли Трапезунд. Ну а что это изменило в главной этой войне? Ничего не изменило, это просто приходится, да, вот пропагандистам там царским хоть какие-то успехи раздувать. Но, тем не менее, Юденич действительно стал известен, и в том числе, ну, реально по своим заслугам. Мышлаевского пришлось уволить. Причем там было понятно, что Юденич вполне справляется с должностью главнокомандующего. Но тут уже интриги и бездарность Николая II, который решил сам возглавить российскую армию. Ведь до того командующим был всей российской армией его дядя Николай Николаевич, великий князь. Потом Николай II решил, что я сам стану командиром, поеду поближе к войскам. Ну, по моей теории, это в числе прочего, чтобы вообще сбежать из Петрограда, подальше от родственников, подальше от Распутина, от жены и где-то там вот поближе к офицерам, и ей чуть что смотр войск устраивать. Тихо, спокойно, вот никто тебя там не достает и не мучаешься. Что там, какие решения принимать в этой сложной ситуации. Ну, в общем, просто Николай II занял пост главнокомандующего, а своего дядю Николая Николаевича отправил на Кавказский фронт. И поэтому Юденич все так и оставался, вот, ну, долго в тени, долго заместителем. Вот, наконец, в 17 году пришел его звездный час после февральской революции, когда он стал полноценным главнокомандующим на Кавказском фронте. Все не так плохо, и с агитацией там не так сильно было влияние большевиков, как неудивительно. И успехи, и оборону держать там вообще-то было гораздо проще, если уже достигли каких-то успехов, вот захватывая турецкие крепости. И дальше происходит весной 1917 года, еще до Октябрьской революции, удивительная история. Потому что Юденича, заслуженного генерала, он успел получить чины генерала от инфантерии. Ну, это примерно как генерал-полковник, потому что все остальные, о ком мы говорили, там в лучшем случае генерал-лейтенант, поэтому здесь Юденич был главнее их всех. Ну, так вот, а тогда еще во временном правительстве не занял главный пост Керенский, но занял пост министра. И под предлогом того, что Юденич недостаточно энергично исполняет приказы временного правительства, отправил его в отставку. Приказы были такие достаточно спорные. В наступление идти, потому что временному правительству нужен какой-то успех. Вот нужно вот добиться какого-то достижения, это подействует благотворно на население, какая-нибудь маленькая победа и в числе прочего, как бы она пригодилась в Закавказье. У Юденича сил особенно нет, он готов к активной обороне, готов объяснить, почему вот сейчас не стоит развивать какое-то авантюрное наступление, которое против немцев-то провалилось, вот это вот летнее наступление с ударниками. А тут это май 1917 года, а тут Керенский, глазом не моргнув, отставку. И все, Юденич не сопротивляется. Ну, тем более, что там, конечно, все, не слава богу, уже в этой армии при временном правительстве происходит. И готов уйти на, получается, начать жизнь частного человека. При этом тоже вот какие здравомыслящие решения он принимает. Он же собрался приехать в Петроград. И, в числе прочего, ему советуют в банке, вы знаете, сейчас такое время неспокойное, лучше бы все, конечно, как сейчас сказать бы, в кэш перевести, да? Наличные-то они всегда понадежнее, а то мало ли как там что будет происходить. У вас там недвижимость серьезная, пока вы служили в Закавказье, осталась. Может, пока есть возможность продать ее, участки земли. И действительно, вот успел Евгеньевич неплохо продать, избавиться от недвижимости, и потом эти деньги ему лично очень пригодились, даже вот в эмиграции. Тут тоже Юденич вот очень напоминает остальных генералов, и Керенского, ой, и Деникина, и Колчака, как людей, которые страшно боялись каких-то обвинений в том, что они что-то себе присвоили. То есть либо вот есть личные средства, либо средств нет никаких. Будет ходить там в каком-нибудь потрепанном мундире, в стоптанных сапогах Деникин, или вот за каждую копейку отчитается Колчак, только чтобы ни в чем не обвинили. И очень в этом плане на них был похож Юденич. Но у него, если свои средства водились, он даже их мог на каком-то этапе потратить, но не дай бог вот там что-то лишнее себе оставить. И не пригодилось, да, вот честнейшие люди, но ничего не пригодилось. И вот тут вот как раз когда получается, что Юденич оказывается не при делах, потому что летом 17-го года, пока еще временное правительство, пока еще Корниловский мятеж, про это мы тоже рассказывали. Если кому-то интересно вообще про все про эти события в цикле Романовы, раньше мы подробно рассказывали, а здесь вот пересечение про других генералов, о которых мы говорим, там присутствуют, можно там в ранних выпусках послушать. Но тут уже Керенский сыграл зловещую роль, объявив Корнилова контрреволюционером, мятежником, хотя сначала поддерживал, рушится все. Все это в итоге позволяет прийти к власти большевикам. Керенский сам вынужден бежать. Ну и вот начинается этот ужас большевистских социальных экспериментов.
Этого момента начинается путь Юденича как военного лидера на северо-западе страны.
Он парадоксальным образом оказывается вроде бы и известный, ну, все эти старшие генералы друг друга знают, но как-то очень долго не при делах, потому что он практически весь 18-й год находится в Петрограде, очень рискует на таком нелегальном положении. Ну, это же понятно, генерал поддерживал в свое... Ну, а просто царский генерал, это уже приговор, да, золотопогонник. Корнилова поддерживал, явно симпатизирует остальным белым. Из Петрограда ему не выбраться, и он скрывается почти целый год. Ну, петербуржцы, наверное, знают, это на Каменноостровском проспекте, на Петроградке, знаменитый дом трех Бенуа. Дома первого русского страхового общества. Это доходный дом, но такой респектабельный, огромный. И еще он потом стал знаменит, потому что в нем поселился Киров, например, Сергей Миронович. В нем жил товарищ Кусинин. Вот еще такой один тоже специфический персонаж, сталинский прихвостень, который призывал, соответственно, да, на помощь Советский Союз для борьбы с буржуазной Финляндией и много других известных людей. Ну и потом черные воронки туда приезжали в конце 30-х годов тоже. И вот в этом доме, где-то на верхних этажах, скрывался Юденич, а его покрывал, помогал ему, приносил еду. Человек, который там, ну, по сути, уже как дворник был, бывший фельдфебель литовского полка, который Юденича признал, не выдал, и вот целый год его скрывал. И где-то вот в конце 18-го или в начале 19-го года Юденич наконец-таки смог тайно по поддельным документам выбраться из Петрограда, но отправиться не к Деникину на юг, что было страшно, рискованно, ну и уж тем более не к Колчаку, еще там дальше, в Сибирь, а на север, Финляндию. Тогда граница проходила достаточно близко от Петрограда. Это буквально вот, ну, петербуржцы тоже хорошо все представляют, от Сестрорецка к Васкелова линия, не так, как сейчас уже за Выборгом. И где-то вот он там перешел границу. Тут просто любопытные рассказы, почему он раньше, например, не мог. Мы же рассказывали про конспирацию, когда там Деникин усы сбривал. Ну, Ленин-то вообще там и бороду сбривал, чтобы его там не поймали, лицо перематывал, а Юденич не мог. У него такие, он такие отрастил себе длинные, прекрасные усы, наверное, вот и единственное, что он считал, хоть как-то его способно украсить. Его вот такое упитанное, круглое лицо, немножко даже крестьянское, не похож на такого вот аристократа. И поэтому как усы сбривать, как жертвовать этим? И только вот целый год переждав, он усы-то не сбрил, но как-то вот придумал, как вот зимой там укутавшись, все-таки перебраться в безопасную Финляндию, в которой к тому времени уже закончилась короткая кровопролитная гражданская война, и там тоже находились тысячи бывших царских офицеров, там тоже было свое временное оппозиционное правительство, ну, это во многих частях было, и каждое из этих правительств, в принципе, претендовало на какое-то главенство. И вот в самом начале 19-го года туда прибывает Юденич, там в основном люди были не очень известны, а тут прибывает человек, который, безусловно, пользуется и авторитетом, и известностью, и все знают, что он очень решительный, и понятно, что с ним на равных готовы будут говорить и Деникин, и Колчак. Как я уже сказал, конечно, непросто далось Юденичу признать верховенство Колчака над собой, но совершил он это вот серьезное усилие, но поначалу командовать-то ему некем. И вот здесь вот мы и переходим к этому опять печальному, зловещему несчастью белых генералов, у которых в руках было бы все, а особенно у Юденича. И какие они допускали, ну, совершенно непростительные, ну, сейчас уже вообще даже непонятные ошибки. Вот ты, конечно, с тобой готов встретиться регент Финляндии. Причем Финляндия с 18 года еще числилось королевством. Готовы были финны, ну, по опыту Швеции, Норвегии, Дании, а что такого? Бельгии, например, да, провозгласили независимость. Короля заведем себе. Договорились с немцами, чтобы там какой-нибудь вот не последний, а какой-нибудь там правильный князь у нас был, нашли такого человека, и если бы Германия не потерпела поражение в ноябре 18 года, может, там бы он еще и успел приехать и короноваться, потому что корону даже ему изготовили. Но вот на этот переходный период, когда непонятно, как быть, победитель в гражданской войне, достаточно тоже упрям, своеобразный человек, который мог и уходить в отставку, потом, когда зовут возвращаться, Карл Густав Маннергейм, отдельно про него расскажем, назначается регентом, тоже хорошим диктатором. И вот встречается, ну тогда еще не все полномочия получил Юденич, но с таким реально тоже хорошим диктатором Маннергеймом. И вот это опять вот то, о чем мы рассказывали в предыдущих выпусках. Ну, с одной стороны, беспомощность, с другой стороны, такая своеобразная честность белых генералов, потому что, конечно, нужна помощь. У Маннергейма, в отличие от белых генералов, армия надежная, красные либо бежали, либо разбиты, соответственно, у него есть опытные части, еще там основу их составляют так называемые егеря, добровольцы, которые служили во время Первой мировой в немецкой армии, которые прекрасно владеют военным делом. Это вот младший офицерский состав, который боготворят Маннергейма. Там у них все в этом плане хорошо. Они люди сплоченные. И эта сила, ну, то есть там Маннергейм решительно говорит, да, ну, у меня несколько десятков тысяч человек в подчинении. В Финляндии у нас умиротворение, а Петроград, вот он, рядом. То есть это мне там, ну, 30-40 километров, это, ну, максимум 2 дня. Для того, чтобы с севера, север там защищать-то, особенно Петроград, некому. А это еще, ну, напомним, 19-й год, когда с юга идет наступление Деникина, поначалу сравнительно успешное, но весной началось, потом развитие его максимально было к осени, где там еще надо бороться, сражаться, а там еще дальше на востоке Колчак. И еще одно наступление, еще до Юденича, началось из Эстонии, командовал им генерал Родзянко тоже весной 19-го года. Причем оно так удачно складывалось, что даже успели сделать медаль, назвали его «Славное майское наступление». Правда, приняли такое, не совсем, может быть, понятное решение двигаться не напрямую из Эстонии на Петроград, потому что там, ну, 200 километров. Это тоже несколько дневных энергичных переходов. А чтобы было как можно больше территорий подконтрольной, чтобы там проводить мобилизацию, поэтому вот на Псков, Псков захватили, потом на Лугу, а вот уже с юга через Лугу, в сторону Гатчины и дальше к Петрограду продвижение. И все, может быть, и складывалось бы успешно, но проблемы, с которыми потом Юденич столкнулся, помогают эстонские добровольцы. Ресурсы достаточно скромные у белых, но и у красных не хватает своих сил. И тем не менее нерешимость, нерешительно проявляли командующие, ну, в том числе и Родзянко, уже на южных подступах у Петрограда, и не хватало им резервов. А красный, ну, тут Троцкий, конечно, выдающийся администратор, который успевал перебрасывать вот просто вот срочно на поездах с фронта на фронт надежные части, переходят в контрнаступление, и вот это вот счастливое майское в июне заканчивается отступлением, отступать, соответственно, обратно на территорию Эстонии. Катастрофа пока не случилась, но наступление провалилось, в том числе и потому, что и Родзянко, конечно же, ничего не мог пообещать финнам, чтобы они с севера поддержали. В нашем случае какой еще очень важен эпизод? Потому что вот еще во время первого наступления на Петроград, еще пока Юденич не стал буквальным командующим, там был сформирован сначала ингерманландский батальон, а потом западно-ингерманландский полк, которому капитан Хаапакоский придумал собственное знамя, это вот флаг Ингрии, флаг закрепился, ну, из цветов герба шведской провинции Ингерманландии, то все, что было вокруг Санкт-Петербурга в 17 веке, и это действительно в основном в этом подразделении были финны-ингерманландцы, ну, финны, да, которые проживали на территории Ингрии, Петроградской губернии, которые не приняли большевизм, готовы были с оружием в руках бороться против большевизма. И еще у них была, вот, получается, собственно, такая автономная часть, что, может быть, не в восторге от этого был Родзянко, но приходилось терпеть, да, что эстонцы сами по себе, вот ингерманландцы сами по себе. И все закончилось не так, как хотелось бы. Относительный успех. умудрились достичь другие люди. Как раз-таки вот в центральной части Карельского перешейка, недалеко от Рау, то это вот современная Соснова, тоже петербуржцы, наверное, лучше представляют эту географию, там оказался очень тоже энергичный офицер по фамилии Эльфенгрен, который собрал вокруг себя несколько сотен людей, тоже в основном из местных жителей, финноязычных. И он там создал летом 19-го года республику Северная Ингрия. Кстати, с тем же самым флагом, с полноценным правительством, выпускал газеты, печатал там марки, был собственный гимн и продержался там, ну, несколько месяцев с этой своей республикой, оказывая серьезное сопротивление красным, пытаясь дальше наступать, но у него силы были ограничены. Несколько сотен человек, и ну, финны, может, и не против были бы помочь на уровне добровольцев. Но вот что происходит? Вот опять возвращаемся, соответственно, к Юденичу и к другим генералам. Юденич поддерживает связь с Колчаком. Колчака признал своим командующим. Колчак, соответственно, назначает Юденича в июне 2019 года совершенно официально, приказом, со всеми печатями, подписями, не просто командующим, а человеком, который наделен безграничными полномочиями северо-западной армии, может действовать на свое усмотрение, согласовывать ничего не надо.
У нас середина программы, и, как всегда в этом месте, я напоминаю о том, что, во-первых, мы очень ждем того, что вы поставите лайк этой программе, потому что, когда вы ставите лайк нашим программам, то вам алгоритмы YouTube начинают предлагать какие-то другие программы, не обязательно нашего канала, но и нашего канала тоже, и это очень помогает в продвижении нашего канала, а вам помогает наполнять вашу ленту YouTube разными интересными вещами. Ну и проследите, чтобы у вас колокольчик рядом с названием канала, справа от названия канала у вас был нажат, потому что когда он нажат, то вам приходят все уведомления. И поищите нас в Телеграме. Тоже мы там называемся «Ищем выход». И это тоже аналог расписания для того, чтобы вы ничего не пропустили. У нас там анонсы, у нас там новости. В общем, там тоже много всего интересного. Там короткие ролики публикуются. Зайдите и посмотрите. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Пишите в описании все, что считаете нужным в комментариях. Будьте с нами, будьте поблизости. И мы продолжаем. Юденич, наконец, диктатор.
Вот в июне 2019 года он получает все необходимые полномочия, он пользуется серьезным авторитетом, ничем себя он пока не запятнал, не дискредитировал. Его готовы поддерживать представители Антанты, англичан и французов. Но на том этапе они тоже признают его, они не признают правительство большевиков или, во всяком случае, готовы вести какие-то переговоры, но, тем не менее, есть законная власть в их представлении. И эти переговоры все время заходят в тупик по самым совершенно разным причинам. Ну, в числе прочего, например, ну, французы готовы поддержать, а англичане хотят, чтобы переговоры какие-то были, например, с Лениным. А что вы по-хорошему не можете договориться? Почему вы между собой не можете, вот вы все, кто против большевиков, а почему вы между собой не можете договориться? Вот вы, белые генералы, одно, а представители политических партий, что нам, англичанам, как раз-таки гораздо понятнее, например, какие-нибудь эсеры, а это совершенно другое, вы друг друга ненавидите, а нельзя ли как-то вам между собой договориться? В итоге на каком-то этапе, кстати, они продавили. И когда свое собственное правительство сформировал Юденич, он туда даже включил и меньшевиков, и эсеров. Это просто никак не пригодилось ему, и только его страшно злило. Потому что, в принципе, в свое видение ситуации Юденич, как человек такой вот прямолинейный, военный, излагал очень нехитро, что я политикой не интересуюсь. Ну, немножко не такими словами, но суть была такая. Сейчас главное победить большевиков, главное вот избавиться от вот этих вот негодяев, которые незаконно захватили власть, а вот что дальше? Монархия ли там будет, республика ли будет, это уже не наше дело, мы военные исполняем приказы, мы должны навести порядок, поэтому избавьте меня от вопросов, как вы себе видите будущее России. Ну ладно бы, если это Россия, казалось, но он-то действует, ну то есть он находился достаточно долго на территории Финляндии, а силы основные формировались для наступления на Петроград в Эстонии. Казалось бы, ну совершенно логично, что ты должен пообещать подписать или выступить в поддержку независимой Эстонии, тогда получишь ее помощь. Ну а главное, конечно же, Финляндии, где есть и сильная армия, несмотря на экономические проблемы, есть командующий, который пользуется авторитетом, доказал свои все способности и полностью на твоей стороне. Потому что Маннергейм и Юденич, они, конечно, говорили на одном языке. С некоторыми хлопотами. Тут надо отдать должное Маннергейм. Опять-таки, все подробности про него потом дальше будем рассказывать. Но Маннергейм как-то готов был идти на компромиссы специфические такие. Юденич все-таки генерал инфантерии. А Маннергейм – генерал-лейтенант. Кто первый, к кому должен обратиться с поклоном? Кто там будет, соответственно? А Юденич все это соблюдал. Кому как наблюдать, кто высокоблагородие, кто ваше сиятельство, кто высокопревосходительство, там же все это, соответственно, в обращениях четко регламентировано. А Юденич еще такой не очень многословный, да, может молчать там, нахмурившись где-то сидеть. И получается, что даже на каком-то этапе его торопил и стимулировал Маннергейм, ну давай, решай. Я, может, и так бы отправил войска на Петроград. Я регент, в конце концов, я диктатор. Но мне будет проще объясняться у нас в Сенате, там есть депутаты, там есть социал-демократы. Если, ну, что-то я им тоже пообещаю, что вам в конце концов стоит. Вот нам очень было бы хорошо, чтобы вы согласились. Пицама, Печенга – это вот небольшой перешеек, чтобы Финляндия получила доступ к Северному Ледовитому океану. Большевики-то как раз согласились. Да, еще вот небольшие, хорошо бы, приобретения в Карелии. Вам-то что, глухие леса? Но нам вот этнически близки эти карелы, и приятно будет. В конце концов, даже прецедент есть. Когда-то вот Шуйский царь в начале 17 века не мог сам изгнать Лжедмитриев, обратился к шведскому королю за помощью, и они договорились, хорошо, шведы присылают армию, но взамен получают крепость Карелу. Ну вот мы с вами про это рассказывали, да, это современный Приозерск, по-фински Кякисалми, по-шведски Кексгольм. Вот была понятная история. Ну а здесь-то что вам стоит? Ну хоть что-то, в общем. И ничего, и Юденич ничего не может. Ну мало того, что он сам империалист, не может брать на себя эту ответственность, еще и честный человек. И даже он как-то на каком-то этапе обращался к Колчаку, что делать-то? Ну, может, хоть что-то там, ну, хотя бы на словах, что мы понимаем. Ну, Колчак в этом плане был самый из них ограниченный. Но у Колчака в правительстве еще был министр иностранных дел, некто Сазонов, который очень тоже решительно себя вел, что вот именно он представляет интересы той прекрасной России будущего, которая, конечно же, безусловно, должна быть империалистическая. Еще мы посмотрим, что мы будем делать с Польшей, какая там еще независимая Польша, мы своего согласия не давали. Поэтому он, по сути, в своих телеграммах вообще просто запрещает на каком-то этапе Юденичу вести какие-то переговоры с Маннергеймом. Типа, это не твое дело, командуй. Ты просто объясни ему. Но Сазонов там на каком-то этапе, правда, рекомендовал и Колчаку: давай слукавим, давай на словах пообещаем что-нибудь такое Маннергейму, чтобы он поскорее помог, а выполнять не будем. Но тут Колчак честный человек, Колчак так не мог поступить, а Юденич вот мог брать в Закавказье на себя ответственность, переходить в наступление, переходить к обороне, отдавать рискованные, но приказы, брать на себя ответственность, а тут не может, не готов. Он вот принял эти правила, что у него есть главнокомандующий Колчак. Соответственно, как он что-то может обещать? И здесь вот печальные события. Это лето 19-го года, когда, ну я уже сказал, Маннергейм-то сам даже периодически выступал с инициативами про поход на Петроград. Петроград легко можно было захватить, защищать его было некому, потому что с юга наступала армия Деникина, надо было там держать оборону. Правда, большевики что хочешь могли на том этапе финнам пообещать. И вот, вот большевики, вот они обещают. Понятно, что тоже очень лукавые. Понятное дело, что верить нельзя, потому что Ленин хоть и первым делом объявил о том, что признает независимость Финляндии, и тут же стал отправлять туда красные отряды, причем красные отряды вовсе не обязательно, чтобы были из русских. Это же хватало и финских красных, таких же одержимых марксистов, чтобы они там свою революцию устроили. Только вот немножко недооценил, это даже... Ленин на каком-то этапе был раздосадован, потому что финские марксисты оказались еще и финскими патриотами. Они за марксизм, конечно, они против буржуазии, но Финляндия, конечно, автономная. Нет, это мы все будем по-своему, все на своем языке, хватит нам вашего старшего брата. Нет, мы хотим, вот мы как жили в автономии при царском правительстве, таможня есть, валюта у нас собственная, марки, а не ваши эти рубли. Это марксизм, ну вот... по-своему, по-фински. И Ленин вот хоть и был раздосадован, приходилось как с этим считаться. Вот так вот. И тут Маннергейм, ну вот потом подробнее расскажем, он же регент, и все равно надо принимать какие-то решения. Но он не смог заручиться, в числе прочего, и поддержкой у себя внутри для того, чтобы, если не переворот произвести, то хотя бы, чтобы вот его там полномочиями на поход на Петроград, чтобы предоставил ему Сенат, политические партии колеблются. А колеблются почему? то что кому будем помогать? Вот мы сейчас, да, мы возьмем Петроград, да, мы вот спасем этих белых, да, мы разгромим большевиков. Для чего? Для того, чтобы потом эти Деникин, Колчак и Юденич, собрав силы, потом пришли к нам в Хельсинки, мы здесь власть, давайте-ка там снова в составе единой неделимой России. Это, к несчастью, Юденич тоже повторил, единое и неделимое. Да, это безусловно, это навсегда. Ну и сами себя, соответственно, губили. Но все пока еще было не так безнадежно летом 2019 года, потому что все-таки там очень серьезную сумму сумел Колчак, у которого был золотой запас, у которого были ресурсы, переправить Юденичу 10 миллионов французских франков. Там очень сложно все было с конвертацией, с переводом этих денег из валюты в валюту, но все-таки летом были уже серьезные средства Юденича, он там за каждую копейку готов был отчитаться. Это все было важно, чтобы свою армию оснастить, чтобы это были не какие-то оборванцы, как у Деникина периодически было. И действительно, он смог собрать, ну, неплохие силы, экипировать их, хорошо вооружить. Англичане ему помогли, это вот, соответственно, готовилось второе наступление на Петроград, может быть, там главный шанс, англичане предоставили, например, 6 танков. Танки производили тогда на фронте потрясающее впечатление, это просто все бросались в бегство. Это страшно, это едет железная такая махина, не очень быстро, но к 18-му году там уже их неплохо обслуживали, не так уж быстро они застревали, как поначалу. Вот, это для прорыва фронта, это просто самое надежное средство было. У Юденича было 4 бронепоезда. Были броневики, была помощь потенциально от английского флота. Правда, ну вот англичане все время условия разные ставили, что правительство должно быть какое-то коалиционное. Потом англичане и французы, конечно же, не возражали против независимой Эстонии или Латвии, что было Юденичу вообще не очень понятно. Ладно там Финляндия, ладно там было Великое княжество финляндское, какая такая Эстония? Тут приходится с этим как-то считаться, надо вот как-то неопределенно, может быть, там когда-нибудь. Но, тем не менее, вот к осени 19 года еще он не успел с эстонским правительством поссориться. И вот началось второе наступление на Петроград, и снова тоже, как вот Роденко раньше весной наступал, чтобы не напрямую идти на Петроград, а вот такой вот своеобразной дугой, чтобы как можно больше территории было под контролем. Ну, я уже сказал, чтобы ресурсы оттуда черпать, а еще чтобы там мобилизацию проводить, в армию набирать, чтобы армия, соответственно, росла. И там тоже на каком-то этапе действительно нашлось много людей, ну, сравнительно много, готовых служить именно белым, к которым уже приходили продотряды от пролетариев Петрограда, которые просто грабили их, забирали все продовольствие и увозили в Петроград в поддержку пролетариев. И поэтому крестьяне готовы были с оружием в руках уже против большевиков бороться, потому что все эти слова «земля крестьянам» — это пустые слова, а дальше приходят, все отбирают. Ну, вот там цепочка недоразумений, цепочка случайностей, потому что один из отрядов. Но там главное, что надо было сделать, это перерезать ветку Николаевской железной дороги, сейчас Октябрьская железная дорога, да, главный железнодорожный путь между Москвой и Петроградом. И это тоже было несложно. Там даже было намечено, где. Еще раз повторюсь, осень, октябрь 19 года. В это время Деникин уже вот собирается брать Тулу. Большевики уже обсуждают, как они уйдут в подполье, когда белые возьмут Москву. И что-то пошло не так. И в Тосно не удалось взять под контроль или перерезать, взорвать там эти железнодорожные пути. И в районе Колпино не получилось. Небольшие эти отряды, как-то непонятно, почему до сих пор вот там спорят военные историки, что именно произошло. Вряд ли какой-то заговор, скорее какая-то несогласованность, какая-то неудача. И у нас есть, у большевиков точнее, есть Троцкий, который может вот, когда критическую уже опасность перебрасывать с фронта на фронт, срочно отправлять верные части, тем более белых очень мало. Там не так сложно было создать над ними перевес. Это там 20 тысяч человек, и все. И ты уже можешь планировать контрнаступление. И вот в конце октября Юденич находился на подступах к Петрограду. Он взял уже Царское село, Красное село, Гатчина у него была уже в тылу. Он уже находился на Пулковских высотах. Это вот, ну, сейчас это уже черта города практически. Тогда это была южная окраина, но там с высот видно уже все эти доминанты. Вот он уже, Петроград, вот-вот. И что еще происходит? Что подкосило, конечно же, белое движение с долгоиграющими последствиями, просто вот идеологически, в первую очередь. Дело в том, что помимо северо-западной армии Юденича, которая формировалась на территории Эстонии, была сформирована еще одна на территории Латвии, которая тоже успела провозгласить независимость, вела очень сложную борьбу и с советскими частями, и с германскими частями. И вот тут еще белые части, которые должны были по плану поддержать наступление Юденича, соответственно, двигаться в сторону, ну, там, южнее от Пскова, хорошо бы помогать там дальше Деникину или помогать наступлению на Петроград. Но там были расписаны планы, согласованы с англичанами, и возглавлял эти подразделения очень тоже неплохо экипированные. Англичане выделили оружие, снаряжение. Там, правда, в основном были, насколько я понимаю, достаточно было много немцев, добровольцев. Но, тем не менее, это реально были вооруженные силы. Если немецкие добровольцы, да еще которые воевали. И тут вот, опять-таки, много споров идет. Почему? Что так вот повлияло на командующего? Это Бермонт Авалов. Тоже царский офицер, с наградами, воевал, бесстрашный человек. Там, опять-таки, спорно, какое у него было происхождение. Но, тем не менее, вот он, будучи командиром этого серьезного подразделения, вместо того, чтобы идти в поход против большевиков, решает захватить Ригу. А ему не нравится тоже вот это вот какое-то латышское правительство. Какая Латвия? Есть Лифляндия, Курляндия, это мы понимаем. Тут какие-то самозванцы захватили власть, вредят нам. Сейчас мы наведем вот у них здесь порядок. Потому мы не должны спрашивать. Мы, белые, не должны у них спрашивать разрешения, как нам формировать свои белые части, помогут ли они нам. Мы приказы должны отдавать этим вот непонятным нам латышам. Поэтому сейчас я быстро в Риге порядок наведу. Это все октябрь 19 года, а потом уже, может быть, и Юденичу пойду помогать. У Юденича-то были непосредственные приказы Бермонта Авалова, и Бермонт Авалов должен был подчиняться, но тут вот у белых произошел сбой. Потому что, ну, Бермонт Авалов это был такой уже в современном понимании полевой командир, который, если вот захватил, например, бывший дворец Берона Рундале, да, то он там и будет жить вот так же, вот как герцог Курлянский. Вот, ну, все там разграбит. Он вот не отличался в этом плане вот чистоплюйством, вот этим церемониальностью уже, как у Юденича. А вот будем уже на широкую ногу есть из золотой посуды. Ну, в итоге к чему все это привело? Конечно же, Бермонт Авалов разозлил и англичан, потому что ну как белым помогать? Как все ненадежно? Как это, что это вообще за самозванцы? Понятно, что дело, что никакой поддержки уже не могло быть и со стороны латышей, ну и эстонцы уже нервничают. Кому мы вообще помогаем? А если сейчас Юденич вот точно так же разозлится, передумает и придет брать штурмом Ревель? В итоге латыши при поддержке эстонцев, при поддержке английского флота, который вошел в Даугаву, сумели, ну, не то чтобы разбить, но заставили отступить части Бермонта Авалова. Он потом еще смог с ними эвакуироваться в итоге в Германию. Прожил очень долгую жизнь, почти 100 лет. Еще там такие мемуары написал. Если читать Бермонта Авалова, то это он был главный лидер белого движения, боролся с большевиками. У него, по-моему, так книга и называется «В борьбе с большевиками». А все им только мешали. Вот как важно, да, потом прожить долгую жизнь, чтобы самому про себя все рассказать. Но и непосредственно Юденичу он погубил все. Потому что мало того, что Юденичу в итоге после начала красного контрнаступления пришлось давать приказ об отходе, об очень сложном, потому что там уже ноябрь, еще вот они подходят к границе с Эстонией, это вот, соответственно, Ивангород, Нарва, старинная, да, граница там, сотни лет уже существует, там лед, а эстонцы не рады. А эстонцы видят между собой тысячи вооруженных людей, да, несчастных, да, замученных, да, отступающих. Но зачем они нам нужны? Их надо кормить. А тут еще и больные среди них. А там еще какие-то тифозные, холерные больные. В итоге там как-то нашли компромисс, что в бараках их куда-то. Но там чудовищная смертность среди тех людей, которые вроде бы сумели отступить в Эстонию, но доверия им нет. Этого части Юденича. Никто их в Эстонии не ждет, кормить их особенно нечем. И потом уже после вот того, как эти солдаты армии Юденича оказались в Эстонии, сотни из них умерли, ну, уже просто там от болезни и потом рассеялись. Уже боеспособных частей больше не было. Юденич снял с себя командование, передал его генералу Глазенаппу, тоже, кстати, уроженец наш, санкт-петербургский, и точно такой же империалист. который до конца жизни все равно не понимал, едина ли Россия, все, какая независимая Эстония, находясь на территории Эстонии, но он там кого-то мог там спасти, как-то вот хоть какое-то подобие помощи организовать, да, там своим отступающим солдатам, потому что Юденич полностью разочарован, даже по-своему деморализован, ничего не получилось, а тут еще эстонцы его умудрились арестовать. Вот уже там непосредственно в Ревеле.
Юденич, сложивший из себя полномочия, это уже фактически штатская фигура, хотя и одетая пока в военную форму. И перед тем, как мы к этому приступим, я еще раз напомню о том, как нам важны ваши донаты. Те деньги, которые вы считаете для себя возможным потратить на прессу, на покупку газет, журналов, там что-то вы, может, выписываете, что-то приобретаете по подписке, те же деньги вы можете отправлять и нам, потому что мы стараемся делать то же самое, просто в немного более свободных условиях, чем среднее российское издание. Так что мы очень ждем вашей помощи и поддержки. Больше нам надеяться не на кого, кроме как на вас. Все способы того, как вы можете отправить нам донат в описании, мы с благодарностью примем любое пожертвование, которое вы готовы нам направить. Делайте донаты, пожалуйста, и принимайте наши огромные благодарности. Итак, изгнание, ну а потом уже и физическая эмиграция.
Ну, получается, что практически сразу отправился Юденич из недружелюбной Эстонии через Скандинавию, добрался до Франции, и он очень в этом плане похож на Деникина. Он вел достаточно замкнутый образ жизни. Ни он, ни Деникин не стали лидерами вот, политическими или военной миграции. Там, как ни удивительно, были другие. Достаточно много генералов оказалось, которые вот проводили собрания, сидели на чемоданах, ждали, когда мы вернемся, поддерживали дисциплину среди тех воинских частей, которые достаточно долго, например, на территории Турции, на Галлиполийском полуострове, потом на территории Королевства Югославия оставались, что вот-вот, сейчас там большевики сами себя сожрут, или у них там голод, или экономический кризис, потом же начались восстания еще масштабные в 21-м году, да, и вот мы там вернемся теперь, и не получилось ничего. История вот тоже по-своему поучительная и печальная. А Юденич уже знал, что вот в отличие от него, он-то, ну, он дожил до 33-го года, а тут вот красные подписали Тартусский мир и с Эстонией, передав, кстати, ей еще и территорию, например, Ивангорода, территорию, где Печорский монастырь, подписали мир с Финляндией, примерно в то же время отдельный мир, и Пицама, то, что вот на самом севере с выходом к Ледовитому океану предоставили, и независимость, ничего не жалко, и с Латвией подписали тоже мир, да еще и там тоже с небольшими территориальными уступками, это вот Паталово, Абраны, небольшой райончик. Но не потому, что большевики такие добрые и сознательные, а потому что они в 20-м году собирались идти на помощь немецкому пролетариату, разгромить панскую Польшу и просто не хотели в тылу у себя оставлять вот это недоразумение и думали потом-то, сейчас Польшу победим, потом, конечно, и в Латвии, и в Эстонии тоже наведем свой коммунистический порядок, просто потерпели сокрушительное поражение в Польше. И потом стало уже не до того, потом еще с Врангелем надо было расправляться. Это в прошлый раз мы рассказывали. В итоге Латвия, Эстония, ну и Литва получили 20 лет мирной жизни. А Юденич, с учетом того, что у него еще и остались кое-какие сбережения, которые ему очень пригодились, в основном вел вот жизнь такого частного человека, уклонялся от интервью, очень редко принимал участие в каких-то вот этих белогвардейских сборищах, писал много воспоминаний по военной истории, лекции какие-то мог проводить, жил на юге Франции, но еще раз повторюсь, вот выключился и из этой вот активной жизни не спешил на встречу с кем-то, был близкий круг людей, которых он знал, с которыми встречался, жена рядом с ним была, и в итоге вот он на юге Франции, жил он в основном в Каннах, в Ницце, по-моему, находится его могила, он там и похоронен. И так как мы рассказывали, что Деникина-то перезахоронили в Москве и Каппеля, и как это все для путинской пропаганды пригодилось, а потомки Врангеля были категорически против, и могила Врангеля так и остается в Белграде. Здесь, конечно, бы Юденича хотели бы, как империалиста, как сторонника единой неделимой России, но у Юденича не было детей. Спрашивать было некого, родственники совсем дальние, а как-то вот так вот приезжать во Францию, просто там вскрывать его могилу с женой, во всяком случае, в ту эпоху путинские все вот эти вот пропагандисты не решились, и могилы генерала Юденича до сих пор находятся в Ницце. И вот тоже уже это было в 21 веке, по-моему, в 2009 году. Есть небольшой памятный знак, по-моему, даже два, в деревне Аполье. Это вот рядом с Ямбургом. Кингисепп, это мы не понимаем, что такое. Ямбург называется в память о воинах Северо-Западной армии, о тех людях, которые шли вместе с Юденичем на Петроград, о тех, которые там погибли в одном из сражений. Ну, вот такое скромное упоминание есть. Это не сравнится, конечно, с теми циклопическими памятниками, которые есть и красным, а уж тем более потом все, что касается Победобесия, там просто вообще будет везде. Ну, вот хоть какая-то память, и, насколько я понимаю, до недавнего времени еще не осквернили и коммунистические вандалы не уничтожили. Потому что с мемориальной доской Маннергейму невесело все сложилось.
Заканчиваем на этом историю генерала Юденича, несостоявшегося диктатора Северо-Запада и человека, который мог бы добиться куда большего, чем то, что вышло у него в реальности.
Нестор Махно – предводитель анархистов и вождь крестьянской вольницы. Мог ли он выиграть у большевиков? Об этом в следующей программе.